Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Первый костер из книг в России. Куда распространится карательная практика? Украинский контейнерный поезд следует в Азию в обход России. Насколько экономически оправдано это предприятие? Всемирный поэтический флешмоб в поддержку саудовца Ашрафа Фаяда. Стихи окажутся сильнее тюрьмы? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 14 января. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что сжигание книг в принципе неприемлемо, и пообещал разобраться в ситуации с уничтожением учебной литературы, изданной при поддержке фонда Сороса. Так министр отреагировал на новость, которую обсуждают в России. В библиотеке Воркутинского горно-экономического колледжа сожгли 53 экземпляра брошюры «Мировоззрение» Дэвида Гудинга. По данным журналистов из Воркуты, книги, изданные при поддержке фонда Сороса в рамках программы обновления гуманитарного образования в России, изымают из библиотек и учебное заведение Республики Коми с декабря 2015 года. Министерство образования Республики Коми к вечеру четверга опровергло сообщение о сожжении книг. Якобы они хранятся в коробке на складе. Однако редакция интернет-журнала 7U7 сообщает, что в ее распоряжении имеются документы, подтверждающие факты сожжения книг. Одним из авторов проекта обновления гуманитарного образования в России был Вячеслав Бахмин. С 1995 по 2003 год он работал исполнительным директором Московского фонда «Открытое общество», основанного Институтом открытого общества Джорджа Сороса, и входил в редакционный совет программы. С Вячеславом Бахминым беседует корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Знаете, чувство, конечно, самое ужасное, но мы уже привыкли к последние пару лет. То есть одна новость абсурднее другой. Если мы дошли уже до того, что начинают сжигать книги, закрывать библиотеки какие-то, только потому, что там есть украинская литература и так далее, то уровень абсурда растет. И для меня, конечно, это было просто пару лет назад, я в это не поверил. Сейчас это уже воспринимается как вполне нормальная, хотя и дикая новость на фоне того, что происходит вообще.
Если вернуться к этому проекту обновления гуманитарного образования в России, в редакционном совете которого вы были, вообще как вот вы с этим связаны? Как вы попали в редакционный совет? Как вы попали в фонд Сороса?
Я с 95-го года возглавил как исполнительный директор Института открытого общества в России, который был одним из фондов, основанным Соросом, и который помогал развитию страны в это время, в том числе и в гуманитарной сфере. И там было много довольно программ и очень неплохой такой по тем временам бюджет. То есть удалось очень много сделать за те 8 лет, которые я работал в фонде и в его руководстве. В том числе и программа, одна из таких ведущих программ, была программа обновления гуманитарного образования. Именно потому, что в это время, понятно, что после краха Советского Союза и после того, как, в общем, все образование должно было быть геологизировано, очень многих направлений гуманитарного образования просто в России не существовало. И поэтому Сорос решил поддержать создание целой серии таких небольших учебников или учебных пособий по тем направлениям, которые в России надо было практически создавать заново.
По какому принципу отбирались книги, способные обновить, поддержать гуманитарное образование в России?
Понимаете, с одной стороны, это были некоторые рукописи, которые уже были подготовлены нашими авторами. Среди них были и те, которые вполне хорошо разбирались в этих новых темах гуманитарного образования, и они стали лидерами в развитии этой тематики. С другой стороны, какие-то учебники были переводными для того, чтобы познакомить вообще нашу общественность и студентов вузов с какими-то темами, которые для них совершенно новыми еще в то время. Эта программа продолжалась, по-моему, лет 5. Было издано довольно много книг, несколько сотен даже книг, так называемые рыжие учебники их называли, потому что у них была обложка такого рыжего цвета, и у них был более или менее похожий дизайн. Эта серия учебников была очень сильно востребована в библиотеках. Мы их рассылали, кстати, по библиотекам страны. Сейчас, как мы видим, их теперь из библиотек изымают. Одна из причин как раз, главная, скорее, причина – это то, что формально фонд Сороса в двух его ипостасях, в двух фондах, которые он существовал, они признаны нежелательными организациями в России. Это применение нового закона, принятого в прошлом году. А если организация нежелательна, то любая информация об этой организации считается запретной. И, в принципе, распространять продукцию этой организации невозможно. Она запрещена в России. Я думаю, что наиболее инициативные наши чиновники, они решили, даже хотя это не требуется законом, тем не менее, проявить инициативу и дать распоряжение о уничтожении этих книг.
Вячеслав Иванович, возможно ли, в принципе, оценить вклад вот этой программы в развитие российского гуманитарного образования?
К сожалению, этим никто не занимался. Я-то уверен, что это огромнейший вклад. И вообще вклад всего, что сделал Сорос для развития и науки, и культуры, и образования в России за тот срок, пока он присутствовал здесь в лице больших таких мегапроектов и программ, он просто трудно переоценить этот вклад. Он настолько важен, огромен, причем он происходил в то время, когда страна находилась в очень тяжелом состоянии, когда фактически не было бюджетов, когда наука у нас сильно просела, ее финансирование почти отсутствовало. И вот Соросу, организовавшему несколько фондов, в том числе и фонд поддержки науки в России, и фонд поддержки образования, в том числе не только гуманитарного, но и технического образования, образования в области точных наук. На все это он потратил вообще сотни миллионов долларов. Удалось, на самом деле, поддержать в самое трудное время и науку, и образование в школе, и образование в вузах, тогда, когда они столкнулись с самыми большими сложностями в нашей стране. Я думаю, благодаря этому как раз очень многие ученые в то время просто смогли продолжить свою работу и не уехали из страны. Просто неоценимая помощь.
Что вам подсказывает ваш жизненный опыт и, может быть, интуиция? Продолжатся ли подобные акции?
Вы понимаете, вот такое направление развития внутренней политики и отношения с зарубежным миром, мне кажется, оно тупиковое. И оно, конечно, прекратится рано или поздно. И уже сейчас мы видим некоторые сигналы, которые показывают, что власть уже ощущает, что впереди тупик. Ничего хорошего из этого не будет. Поэтому я еще, будучи оптимистом, я рассчитываю, что в ближайшие годы все это исчезнет, как дурной сон. И во всяком случае, таких абсурдных и таких совершенно диких выходок и распоряжений, и поступков в нашей стране не будет. Но если на это не надеяться, то жить здесь вообще сложно.
С чем можно сравнить сожжение книг?
Много аллюзий на эту тему. Когда книги сжигали, начиная с инквизиционных времен и кончая Гитлеровской Германией, когда на площади жгли книги, неугодные тоталитарные власти. Даже, насколько я знаю, даже в советское время, в общем, даже при Сталине, по-моему, книги не сжигали, их просто изымали из библиотек. И, например, многие книги передавались в тюремные библиотеки, где все равно сидели враги народа, и там уже было неважно, что эти книги там существуют. Но чтобы сжигали, причем достаточно прилюдно, в общем, я такого не помню. У нас в России, по-моему, это редкое исключение. Но мы живем сейчас в такое время.
Говорил один из авторов проекта обновления гуманитарного образования в России Вячеслав Бахмин. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», четверг, 14 ноября. Украина отправляет первый демонстрационный рейс грузового поезда в Среднюю Азию в обход России. Новый маршрут позволит существенно снизить себестоимость транспортировки украинских товаров на азиатские рынки, рассказывает киевский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
С 1 января этого года Россия ввела запрет на ввоз и транзит украинских товаров в связи с тем, что Украина присоединилась к зоне свободной торговли с Евросоюзом. В свою очередь Киев обвинил Москву в развязывании очередной торговой войны. С 10 января ввел ответный эмбарго на ввоз и транзит российских товаров. Одним из выходов из сложившейся ситуации для Украины может стать альтернативный транспортный маршрут доставки своей продукции на традиционные рынки. 15 января из Ильичевского порта Одесской области отправляется первый грузовой состав в Среднюю Азию. Для морской части пути по Черному и Каспийскому морям будут использоваться паромные переправы. Поезд проследует пока по маршруту Украина, Грузия, Азербайджан, Казахстан. Как заявляют в украинском правительстве, в дальнейшем конечной точкой этого маршрута станет Китай. Об этом проекте, который уже многие называют новым шелковым путем, рассуждает председатель Всеукраинского объединения предпринимателей «Новая формация» Вячеслав Кридисов.
Это прежде всего реакция Украины на то, что произошло. То есть, если камень положен по ходу движения воды, вода обходит камень. То есть, если запрещают везти товары через территорию России, значит, его будут везти по другой территории, через Азербайджан, через Грузию, через Китай. Но все равно она достигнет своих потребителей. Это первое. Но второе, есть экономика процесса, потому что не было бы счастья, да несчастье помогло. Новый шелковый путь, как его назвали, по разным оценкам предпринимателей и экономистов, существенно удешевит и ускорит процедуру доставки товаров из Европы там, на азиатские рынки и наоборот, из китайского на европейский. Потому что по разным оценкам раньше подобный путь через моря составлял там 40-45 дней. Сейчас, по мнению того же губернатора Саакашвили из Ильичевска, этот путь будет занимать там 9 дней. Ну, добавьте еще то есть 2 недели. То есть сразу в 2 быстрее. А быстрее это значит, что дешевле. То есть меньше будут платить предприниматели, дешевле будет стоить продукт. И еще важный аспект, я считаю, что если он не только экономический, а ну, геополитический, до этого неоднократно звучало со стороны, ну, по крайней мере, нашего, скажем так, агрессивного соседа, о том, что все поддерживают ее политику, и такие страны, которые в какой-то форме зависимы от России, как Казахстан или как Азербайджан, факт подписания и готовности о том, что этот путь будет сделан через территорию этих стран, подтверждает, что геополитические интересы – это геополитические интересы, а не локальные интересы отдельных там двух стран. Что дает определенный прорыв Украины, мы показываем, что нас нельзя остановить.
Действительно ли новый маршрут будет более выгодным, чем транзит украинских товаров через территорию Российской Федерации?
Ожидается, что раза в два будет меньше срок перевозки там, контейнеров, грузов. Это раза в два, следовательно, будет, скорее всего, ну, может, не в два раза, но существенно дешевле будут транспортные затраты. Назвать точно, сейчас цифры очень сложны. Ожидается, в этом году как минимум несколько тысяч контейнеров должны по данному пути пройти. Есть информация, что Китай настолько заинтересовался данным проектом, что готов около 40 миллиардов долларов инвестировать в построение дороги, которая облегчит территорию Китая в сторону Европы, что существенно и ускорит, и удешевит процесс доставки товаров с Китая в Европу и наоборот. А Украина находится здесь как в транзитной зоне, поэтому для нас выгодно в любом раскладе. Свой товар мы везем и через нашу территорию производят другие товары, приезжают. Для нас это хорошо.
Украина сейчас продолжает переговоры с властями Казахстана и Азербайджана о введении единого сквозного транзитного тарифа. О каких цифрах идет речь?
Точные цифры никто не знает, как делегация находится как раз в этих городах, в столицах упомянутых выше стран. Единственное, логику могу сказать. Учитывая, что этот так называемый шелковый путь будет проходить как минимум по территории там, 5 разных держав, для ускорения процедуры, чтобы технически, вот как часто те, кто занимается бизнесом, знают, что контейнер может приехать к границе и может там стоять несколько дней. Потому что в каждых странах разные правила, разные таможенные процедуры, разные условия. В этой ситуации вырабатывается так, чтобы это было, ну, как бы, скажем так, как зеленая зона, близкая к пониманию, как это работает в Европе. Грубо говоря, каждая страна все равно имеет свою какую-то цифру, которую она будет получать, но оно вырабатывается как единое правило, которое в одной стране отправителя оно опломбируется, и только в стране получателя она вскрывает, что должно облегчить и сделать более понятным процедуру для бизнесменов.
Может ли Кремль, по вашему мнению, заблокировать новый маршрут для доставки украинских товаров в Среднюю Азию, оказав давление на власти Казахстана и Азербайджана?
Думаю, что экономические интересы вышеупомянутых стран перевесят. Нельзя дружить против кого-то. Это в интересах и Казахстана, и Азербайджана, и Китая, чтобы данный процесс был. Переговоры уже идут и анонсированы нашим правительством, что данный процесс есть. Я понимаю, что, скорее всего, этот факт уже состоявшийся. Просто идет технические моменты согласования. То есть это уже принято на уровне руководства. Не думаю, что через историю Казахстана или через территорию Азербайджана, возможно, подобное бы проходило, если бы не было решения первых лиц стран.
Говорил председатель Всеукраинского объединения предпринимателей «Новая формация» Вячеслав Кридисов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
«Поверх барьеров. Диалог двух украинских поэтов на фоне войны». Борис Херсонский и Сергей Жадан. Запись сделана в Харькове, в кулуарах дебатов на тему сосуществования в конфликтных регионах.
На самом деле, в каждом языке есть несколько языковых пластов, в том числе и пласт языков оккупанта. Второй, конечно, вопрос – это вопрос диалога с врагом.
Очень удобно видеть с той стороны только вот социальные отбросы, какие-то неадекваты, какие-то преступники, террористы. Да, вот все они террористы.
И они же о нас мыслят так же. То есть мы все бандеровцы, мы все радикалы, мы все националисты, мы все ненавидим русский язык.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в 1:30 и в воскресенье в 10 утра. Время московское.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 14 января. В экспертном сообществе активно обсуждают заявление министра обороны России Сергея Шойгу о том, что в 2016 году на западном направлении будут сформированы 3 новые дивизии российской армии. В 2009 году в ходе военной реформы, затеянной по инициативе тогдашнего министра обороны России Анатолия Сердюкова, было принято решение о переформатировании танковых и мотострелковых дивизий сухопутных войск в более компактные бригады. Фактически речь шла об отказе от советской структуры армейского управления, унаследованной со времен масштабных танковых операций Второй мировой войны. После назначения на должность министра обороны Сергея Шойгу и отчасти по причинам, непосредственно не связанным с военными аспектами, реформа приобрела иной ход, и некоторые ее направления были пересмотрены. Сердюков оказался вовлечен в громкий уголовный скандал с расхищением армейской собственности. Его противники в Генеральном штабе и Министерстве обороны торжествовали. Агрессивная внешняя политика Кремля, аннексия Крыма и военный конфликт на юго-востоке Украины привели, в частности, к резкому обострению отношений между Россией и НАТО. Новое решение министра обороны – разъясняет военный аналитик, обозреватель государственного информационного агентства ТАСС Виктор Литовкин.
Это было вызвано войной в Южной Осетии. Тогда тяжелую дивизию неповоротливую, с трудом удалось пропихнуть через Рокский перевал, через Северокавказские эти дороги в Южную Осетию. Была задержка несколько дней. Невозможно воевать дивизиями сегодня, потому что конфликты сегодня небольшой интенсивности, малой интенсивности. Поэтому для сегодняшних войн, вот таких конфликтов пограничных, дивизии, в принципе, не должны были использоваться, и поэтому переформатировали дивизии в бригады. Установили трехуровневую систему управления: округ, армия, бригада. Была вторая причина этого. Дело в том, что не хватало людей на то, чтобы заполнить дивизии до полного размера, как это положено. Дивизия – это, как правило, 12-13 тысяч человек. Дивизии практически в России были все неполного состава, кроме там нескольких. Достаточно много было кадрированных дивизий, то есть стояла боевая техника, было десятка-полтора-два офицеров, которые как бы обслуживали эту технику, и людей не было. И сегодня людей, в принципе, не хватает. Поэтому вот решение руководства вооруженных сил о воссоздании нескольких дивизий связано не с тем, что будет увеличено количество людей. Это будут преобразованы бригады, возвращены им статус дивизии, и они будут увеличены до определенного количества. Конечно, не до 12-13 тысяч человек, гораздо меньше, но это будет больше, чем бригада в 4,5 тысячи человек, которая сегодня насчитывает.
Реформа структуры, о которой вы говорите, она полностью завершена была к настоящему времени? Уже дивизии в российской армии не оставалось?
Была одна единственная дивизия, пулеметная дивизия на Курильских островах и на Сахалине оставалось к тому времени. Когда Шойгу стал министром обороны, были воссозданы две дивизии. Таманская и Кантемировская. Потому что наши ветераны очень сильно ополчились на Сердюкова, что он легендарные дивизии превратил в бригады. И были воссозданы эти только две дивизии, которые являются участниками парада Победы. А все остальные были бригады у нас. Дивизии не воссоздавались. Не считая, конечно, дивизии воздушно-десантных войск, дивизии ракетных войск стратегического значения, которые не переформатировались во времена Сердюкова.
Вот сейчас объявлено о формировании трех новых дивизий только на западном направлении. На этом, как вы полагаете, окончится вот эта часть военной реформы или переход на старую новую структуру будет затронуть все военные округа?
Нет, я не думаю, что это затронет все военные округа. Это сегодня это есть в этом необходимость, потому что если раньше западная граница была достаточно, как бы сказать, помягче, миролюбива, то сегодня к западной границе перебрасывается огромное количество американской техники боевой и создаются базы на территории Латвии, Эстонии, Польши, на территории Болгарии, на территории Румынии и Германии увеличивается количество американских войск. И не просто количество американских войск, а количество тяжелой американской техники, танков, самоходных артиллерийских установок, тяжелых боевых машин пехоты, увеличивается количество самолетов. И это все создает определенные угрозы для российской безопасности. И в ответ на эти угрозы Россия вынуждена увеличивать количество своих воинских подразделений на этих рубежах.
Иными словами, Россия готовится таким образом к войне с НАТО.
Россия готовится предупредить войну с НАТО. Чтобы не было ни у кого из горячих западных голов соблазна пощупать российскую оборону.
У меня перед глазами лежит сообщение с новостью о вот этом решении министра обороны. Есть ссылка на непоименованных ваших коллег, военных экспертов, которые считают, что введение новой организационной структуры связано с скрывшимися в ходе учений и тренировок недостатками бригад нового облика, возможным противостоянием с соединениями стран НАТО. Вы согласны с таким допущением? Если да, то чем, собственно говоря, плоха была вот эта старая структура?
Старая структура предполагала только легкую технику иметь в бригадах. Бригады, как правило, были это батальонного состава. А батальон это 300-350 человек. В мотострелковую бригаду был один танковый батальон. Танковый батальон это даже меньше, чем 100 танков. Потому что рота это 30 танков. Три роты в батальоне это 90 танков. Они не обеспечивали оборону. Глубину обороны не обеспечивали на танкоопасных направлениях. Вот. Поэтому решили, видимо, батальоны танковые превратить в танковые полки. А мотострелковые батальоны сделать мотострелковыми полками и прикрыть, увеличить количество зенитно-ракетных подразделений в дивизии, потому что сегодня война, это удары в первую очередь с воздуха, поэтому количество систем противовоздушной обороны в сухопутных войсках тоже должно быть увеличено сегодня. Особенно на западном управлении, где, конечно, может возникнуть очень серьезный противник, который и уже сегодня имеет решительные преимущества боевой техники. Ну, по танкам 4-5 раз, по артиллерийским установкам тоже 4-5 раз, по самолетам почти в 10 раз.
А где же все эти тысячи советских танков, которыми собирались до Ла-Манша прямо?
Были ликвидированы, разрезаны и распилены. Когда-то у Советского Союза было 62 тысячи танков, а сегодня у России около 12 тысяч танков.
И этого недостаточно, да?
Ну, я не говорю, что этого недостаточно. Никто не собирается увеличивать количество танков. Я вам принципиальную вещь сказал. Увеличивается не количество, а структура. В России сегодня примерно 870-900 тысяч войск. При необходимости иметь миллион. Рациональное распределение этих войск на более угрожающих направлениях.
Но пока известно только вот о голом факте формирования этих трех новых дивизий. Или сведения о том, где они будут расположены, что это будут за дивизии. У вас неужели не под грифом совершенно секретно?
Нет, но это пока сегодня никто не объявил, но можно понимать, что эти дивизии будут созданы на базе существующих бригад. Ну, например, это я предполагаю, да, но, например, в Ленинградской области, там Каменка, да, где бывшая бригада, была дивизия, потом стала бригада, не исключено, что там будет развернута дивизия, не исключено, что это может произойти в Калининградской области, где есть была бригада, когда-то была первая московско-минская дивизия была, вот, которую превратили потом в бригаду. Сейчас опять сделают ее дивизией. Это мое личное предположение, потому что как раз Польша требует создать на территории Польши базу натовскую. Польша собирается разместить на своей территории систему противоракетной обороны американскую. Поэтому, видимо, Калининградский район будет усилен. Вот. Где еще будет третья бригада развернута? Ну, я не знаю, не исключено, что на центральном каком-то направлении в районе Воронежской области или там Тверской области. Мы узнаем через какое-то определенное время, потому что по Венскому документу Россия, как и страны Запада, Запада должны друг друга информировать о передислокации воинских частей. Я думаю, это не будет представлять большого секрета для специалистов.
Об изменениях в российской военной реформе говорил московский военный аналитик, обозреватель Государственного информационного агентства ТАСС Виктор Литовкин. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 14 января. Вот главные темы второй половины этого часа. Сегодня проводится всемирный поэтический флешмоб в поддержку саудовца Ашрафа Фаяда. В Соединенных Штатах разворачивается предвыборная президентская кампания. Крымские правозащитники заявляют о критической ситуации на полуострове. Об этих темах я расскажу вам и продолжу программу после того, как напомню главные новости уходящего дня, четверга, 14 января, по версии «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Министерство образования Республики Коми опровергло сообщение о сожжении книг в Воркутинском горно-экономическом колледже. Однако редакция интернет-журнала «7U7» сообщает, что располагает документами, подтверждающими факты сожжения книг. Министерство иностранных дел России заявило, что среди задержанных в Турции россиян в связи с терактом в Стамбуле 13 января Айдар Сулейменов, уличенный в Татарстане в связях с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство». В Москве вновь ликвидирован народный мемориал на месте убийства Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту. Заключенные в российских следственных изоляторах теперь не имеют права употреблять нецензурную лексику и тюремный жаргон. Такие поправки содержатся в приказе Министерства юстиции. Бывший президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций Ламин Диак ответственен в организации сговора и коррупции. Об этом объявлено независимой комиссией Всемирного антидопингового агентства. В больнице Оренбургской области умерла 86-летняя женщина, госпитализированная после того, как машина, в которой она находилась, попала в снежный затор на трассе Оренбург-Орск 2 января. Таковы были главные новости уходящего дня, четверга, 14 января, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Соединенных Штатах разворачивается президентская предвыборная кампания. Несколько дней остается до предварительных выборов в отдельных американских штатах. Пока США играют ведущую роль на международной арене, итоги президентских выборов в стране будут волновать как американцев, так и множество людей за пределами страны, считают эксперты. Предстоящая в ноябре этого года смена главы американского государства, если судить по предстартовому этапу предвыборной кампании, подтверждает данный тезис. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Евгений Аронов.
Можно ли говорить о каких-то константах президентских кампаний в США? Есть ли у них важные общие черты? Или же особенности каждой кампании неизбежно перевешивают долговременно действующие факторы? С «Радио Свобода» беседует эксперт Института American Enterprise Карлин Боуман.
Один долговременный фактор, заслуживающий внимания, это усиливающаяся поляризация американского электората. Избиратели Демократической партии все больше склоняются к левой части идеологического спектра, республиканцы к правой. У демократов когда-то было сильное консервативное крыло, базирующееся в Южных Штатах. Теперь эти люди перешли в стан республиканцев. Дистанция между партиями таким образом увеличивается, поэтому при смене правящей партии мы видим гораздо меньше преемственности в политике и больше начинаний, направленных на преодоление политического наследия, оставленного предшественником. Другая константа президентских выборов – стабильность когорты так называемых независимых избирателей, то есть избирателей, не принадлежащих ни к одной из ведущих партий. Их численность мала и колеблется в пределах 9-11%. Нынешняя кампания обещает быть очень интересной, более открытой, так как, в отличие от гонки 2012 года, в ней не участвует действующий президент. Это подтверждают данные об аудитории теледебатов претендентов от обеих партий. Она бьет рекорды последних избирательных циклов и превышает 20 миллионов человек.
Понятно, что какие-то выборы оказывались исторически более важными, чем другие. А можно ли не ретроспективно, а наперед определить относительную значимость тех или иных выборов?
Это вопрос, боюсь, сугубо теоретический, представляющий больше интерес для политологов, чем для специалистов по опросам общественного мнения. С уверенностью можно лишь констатировать, что американцы жестоки к своим избранникам и склонны без зазрения совести корректировать выставленные им сходные оценки в свете последующих событий. Наследие, которое получил Обама от Буша-младшего, было очень сложным. Ожидания, связанные с Обамой, были исключительно высокими. И если судить по последним опросам, то Обама их не оправдал ни во внешней, ни во внутренней политике. А вот отметки, выставляемые сегодня задним числом Бушу, много выше, чем были в тот момент, когда он покидал Белый дом. Обама выполнил имплицитный мандат, выданный ему избирателями в 2008 году – сократить военную активность Америки за границей. Но сделал это с перехлестом, граничащим с изоляционизмом, который американский электорат в общем и целом не приемлет. После первой победы Обамы было также много оптимистических прогнозов по поводу его вклада в улучшение межрасовых отношений в стране. Но эти прогнозы не сбылись. Репутация Трумана, Эйзенхауэра, Рейгана в глазах последующих поколений определенно выше, чем она была в глазах их современников.
По мере того, как баланс сил между исполнительной, законодательной и судебной ветвями власти медленно, но верно сдвигается в Америке в пользу исполнительной, увеличивается ли важность президентских выборов по сравнению с выборами законодателей и судей, не говоря уже о выборах на местах?
Пока Соединенные Штаты остаются ведущей мировой державой, выборы президента будут иметь приоритет над выборами представителей других ветвей власти. Ничто столь же адекватно не отражает настроение в американском обществе и его ожидания, чем коллективное решение о том, кто будет главой государства. В настоящее время наши избиратели обеспокоены отсутствием ясных тенденций в экономике, которые не дают однозначного ответа на вопрос, вышла ли страна из рецессии и возобновится ли в скорости заметный рост заработков. Общество также не удовлетворено тем, что Соединенные Штаты не могут нащупать магистральную линию в своей дипломатии и военных кампаниях. В ноябре мы поймем точную меру этой неудовлетворенности местом Америки в глобальной политике.
Есть лишь единственный пример в истории США после Второй мировой войны, когда одна партия выигрывала президентские выборы 3 раза подряд. Это были республиканцы в 80-м, 84-м и 88-м годах.
Действительно, в Америке и других государствах с развитой демократией вероятность победы 3 раза кряду на общенациональных выборах близка к нулю. Однако в этом цикле кандидатом от демократов, как я полагаю, будет Хиллари Клинтон, политик очень опытный, с широкой базой сторонников. И в стране, глубоко расколотой идеологически, у нее есть все шансы на победу, невзирая ни на какие уроки истории.
Насколько президентские выборы влияют на исход голосования на выборах местных? Степень этого влияния есть весьма важный показатель сплоченности общества в государствах с федеративным устройством, таких как США.
Влияние это очень заметно. Промежуточные выборы 2014 года с опережением продемонстрировали падение популярности Обамы. Республиканцы добились тогда внушительных успехов на выборах губернаторов и депутатов штатных законодательных собраний. Как бы ни завершилась кампания 2016 года, республиканцы полагаю, укрепят свое доминирование в Палате представителей. На что исход президентских выборов может повлиять весьма ощутимо, так это на расстановку сил в Сенате. Если демократы снова завоюют Белый дом, то мой прогноз, что они вернут себе и большинство в Верхней Палате Конгресса.
Поговорим о ключевых группах поддержки демократов и республиканцев на выборах 2016. Они те же, что были в предыдущем цикле?
Да, демократы рассчитывают на то, что им удастся повторить успех Обамы и привлечь на свою сторону молодежь. Демократическая партия также будет вести активную агитацию среди латиноамериканцев и азиатов, в массе своей предпочитающих демократов республиканцам. Неизменно лояльную группу поддержки демократов составляют одинокие матери и молодые незамужние женщины, особенно из среды расовых и национальных меньшинств. Республиканцы традиционно полагаются на людей среднего возраста и пожилых, главным образом белых. Но то, что среди фаворитов республиканцев есть на сей раз 2 выходца из семей кубинских иммигрантов, Тед Круз и Марко Рубио, свидетельствует, что они понимают важность борьбы за голоса представителей меньшинств.
Давайте остановимся на теме денег. Их роль в президентских выборах имеет тенденцию расти или падать?
Она не падает, это совершенно точно. На предвыборную агитацию в Америке тратятся немалые деньги, но если сравнить эти суммы с тем, что расходуют на рекламу производители, скажем, кукурузных хлопьев, то получается, что избирательная деятельность обходится стране не так уж и дорого. Верховный суд недавно подтвердил, что какие-либо ограничения на объемы пожертвований на предвыборной кампании со стороны частных лиц являются антиконституционными, ибо обременяют свободу слова и это решение гарантирует, что деньги, и еще неизвестно, насколько долго, останутся важным инструментом политической борьбы в стране. Любопытно, что среди республиканцев сегодня лидирует мультимиллионер Дональд Трамп, который абсолютно абстрагировался от привлечения спонсорских средств и тратит на кампанию только собственные деньги. В нынешней кампании мы видим такого же иноходца, как Трамп, и в лагере демократов. Это сенатор Берни Сандерс, который сам называет себя социалистом. Участие в гонке таких необъезженных истеблишментом кандидатов со всей очевидностью демонстрирует крайнее разочарование избирателей состоянием дел в Вашингтоне.
В прошлом цикле, 4 года назад, всемирно известная служба Геллапа провела на конец декабря 11 исследований преференций республиканского электората. На этот раз сенсация. Геллап после длительного раздумья решил вообще не заниматься изучением предпочтений избирателей на стадии праймериз. Что случилось?
Не только Гэллоп, но и другая всемирно известная социологическая служба Pew пришла к выводу, что не будет тратить драгоценные ресурсы на предсказание результатов праймерис в отдельных штатах. Это занятие, как выяснилось, одновременно и дорого, и очень ненадежно. Безумно загруженные бытовыми заботами граждане сегодня куда с меньшей охотой, чем прежде, готовы тратить время на общение с социологами. И Гэллоп, и Pew обзванивают зарегистрированных избирателей по домашним номерам тогда, когда все больше и больше народа пользуются только сотовыми телефонами. В результате выборка оказывается непредставительной. В прошлом цикле Гэллоп страшно опростоволосился, предсказав победу Ромни над Обамой, тогда как в итоге Обама не просто выиграл, а буквально разгромил своего оппонента. Причем тогда дело дошло до того, что Белый дом публично высмеял экспертов Гэллопа за применение устаревших методик. А в нынешнем цикле, кстати, участвует большее число претендентов-республиканцев, и в отсутствие статистики, обычно предоставляемой Гэллопом, устроители теледебатов не знают, кто из претендентов заслуживает быть допущенным до общенациональной трибуны, то есть до бесплатной всеамериканской рекламы, а кто нет. Аналогичные провалы с прогнозами итогов голосования в других демократических странах, естественно, отбивают охоту наших социологов проводить такие опросы.
Ну а что насчет букмекеров, принимающих денежные ставки на исход выборов? Способны ли они стать альтернативой службам изучения общественного мнения?
Это, в принципе, очень любопытный сценарий, но пока что на букмекерском рынке оборачиваются слишком скромные суммы, чтобы дать нам адекватное представление о подлинных настроениях хотя бы ангажированной части электората. Кроме того, в Соединенных Штатах, государстве федеративном, мы имеем дело не с единым общенациональным голосованием, а, по сути, с самостоятельными выборами в 50 разных штатах. И картина, складывающаяся к настоящему моменту, в высшей степени пестра. Так, Трамп, похоже, лидирует в Нью-Гемпшире, первом штате, где пройдут праймерис. В Айове Трамп и Тед Круз идут ноздря в ноздрю. Трамп заметно оторвался от конкурентов, согласно общенациональным выкладкам, но, повторю, консолидация цифр в масштабах всей страны ничего реального не значит. Это цифры чисто номинальные. По вычислениям букмекеров, однако, получается, что в заключительном единоборстве республиканцев с Хиллари Клинтон, наиболее вероятным номинантом демократической партии, лучшие шансы имеет сенатор от Флориды Марко Рубио. Если противником Клинтона окажется Трамп, то он, согласно последним прогнозам, проиграет ей с отрывом всего в 2%, что, на мой взгляд, умаляет превосходство, которое имеет над ним Хиллари Клинтон.
В эфире «Радио Свобода» говорила эксперт Института American Enterprise Карлин Боуман.
В программе «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты как феномен, который мы разгадываем и пытаемся объяснить в дискуссиях с ведущими американскими политологами, историками, публицистами. Передача выходит в эфир «Радио Свобода» еженедельно в пятницу в 17 часов. Читайте материалы программы на сайте «Радио Свобода» в рубрике «Американские вопросы». Ведущий Юрий Жигалкин.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 14 января. После присоединения Крыма к России полуостров покинуло большинство украинских правозащитных организаций. Многие гражданские активисты не стали работать в рамках российского правового поля, в котором существуют законы об иностранных агентах и нежелательных организациях. Другие уехали из Крыма из-за опасений за свою жизнь и здоровье. Формально правозащитные организации в Крыму по-прежнему существуют. В Российском государственном реестре юридических лиц зарегистрировались около дюжины крымских НКО. которые говорят о своей деятельности, как у правозащитной, о том, чем на самом деле занимаются эти организации, о судьбе покинувших Крым правозащитников, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Де юре правозащитная ниша на аннексированном полуострове не пустует. Российский уполномоченный по правам человека по Республике Крым появился еще в 2014 году. Им стала Людмила Лубина, которая и при украинских властях занимала различные должности в органах местного самоуправления. А вот в Севастополе, который вошел в состав России на правах отдельного субъекта федерации, выборы омбудсмена состоялись только в ноябре 2015 года. Эту должность занял глава Центра защиты семьи и детства Русичи Павел Буцай. Среди целей Центра Русичи, который существует с 2003 года, не только отстаивание прав детей и многодетных семей, но и возрождение духовности русского народа, укрепление русской культуры, русских национальных обычаев и устоев. И еще до аннексии Крыма глава Центра Павел Буцай выступал за все русское и духовное. В частности, в 2013 году он предложил вернуть автору установленный на Севастопольской набережной так называемый «памятник доброты», который представлял собой одуванчик с лепестками в форме кистей рук с глазом на ладони. Буцай, как и другие местные православные активисты, увидел в этом символ иудаизма и заявил, что в русском городе такой скульптуре не место. В конце концов, одуванчик самовольно демонтировали казаки Черноморской сотни. В 2014 году Павел Буцай дальновидно вступил в региональный штаб Общероссийского народного фронта «За Россию» и вскоре был избран депутатом Совета Гагаринского муниципального округа Севастополя. В настоящее время он также является автором портала «Русская народная линия», чей девиз «Православие, самодержавие, народность». Но помимо того, что Крым обрел омбудсменов, с присоединением к России полуостров пополнился некоммерческими организациями. На полуострове с 2014 года было зарегистрировано около 200 НКО. Правда, тех, в названиях которых заявлена правозащитная деятельность, наберется чуть более десятка. В основном эти организации существовали еще до аннексии. Есть среди них, к примеру, основанная в 2009 году правозащитная организация «Фонд Храмова». Она была названа в честь казачьего атамана Виталия Храмова, который в 2011 году был приговорен к штрафу за разжигание вражды крымским татарам, а затем выдворен за пределы Украины с запретом въезда на 5 лет, поскольку, по данным миграционного контроля, приобрел украинское гражданство незаконным путем. Еще одна сомнительная крымская правозащитная организация – «Дело чести». Как заявлено на ее странице в социальной сети ВКонтакте, основная миссия организации на данный момент – это помощь жителям Крыма, которые не хотят платить по кредитам, взятым в украинских банках до 2014 года. Вызывает сомнение также глава Организации по защите прав и свобод человека, борьбы с коррупцией и терроризмом Ростислав Баскаков. Ранее он возглавлял ныне несуществующую организацию по защите прав и свобод человека «Актив», которая одним из направлений работы выбрала оказание помощи инвалидам детства. «Актив» продавал родителям детей-инвалидов биологически активные добавки, что не очень соответствует статусу некоммерческой организации. Но особого внимания заслуживает крымская организация «Конгресс защиты прав и свобод человека «Мир». Ведь именно она стала одной из 12 НКО, которые в октябре 2014 года получили российские денежные гранты на развитие новых субъектов федерации. Как говорится на сайте этой организации, «Конгресс «Мир» – это не просто правозащитная структура, но целый кластер социально ориентированных НКО. Все эти организации, цитирую, объединены и руководствуются принципами идеи нового доверия и реализуют свои уставные цели в плановом режиме. Одна из заявленных целей концепции нового доверия – взращивание новой социальной категории «люди-дела». В кластер социально ориентированных НКО «Конгресс «Мир» входит несколько структур. Есть среди них, к примеру, военно-патриотическая организация «Свои», что расшифровывается как «суть времени обретения идеологии». «Свои» заявляют, что относятся к краху СССР как к личной трагедии. В июле 2015 года Совет Федерации составил так называемый патриотический стоп-лист из 12 организаций, деятельность которых может быть признана нежелательной на территории России. В этот список попала и Крымская полевая миссия по правам человека. Этот неформальный проект появился в марте 2014 года. По словам одного из руководителей миссии Ольги Скрипник, мониторинг ситуации с правами человека в Крыму продолжается, несмотря на настороженное отношение российских властей к этому проекту.
Непосредственно деятельность по мониторингу прав человека продолжают другие инициативы. Например, я сейчас представляю Крымскую правозащитную группу, и мы продолжаем собирать информацию о нарушениях прав человека системно. Наиболее, скажем так, сложные и тяжелые – это в первую очередь политически мотивированные дела. Например, по одному из таких политических дел был вынес приговор Таляту Юнусову, это крымский татарин, по делу так называемого 26 февраля. Дело заведено за события 26 февраля 2014 года, когда даже Российская Федерация сама не признавала свои юрисдикции в Крыму, но тем не менее судит людей как своих граждан. И дело имеет, конечно, политический характер. И мы выделяем целую группу дел политически мотивированных. Это дело 26 февраля, дело 3 мая, дело Александра Костенко. У всех этих дел есть схожие черты, например, давление на родственников, давление на самих обвиняемых с целью, чтобы они отказались от платных адвокатов или пошли на сделку со следствием. Также это не допуск средств массовой информации, довольно высокий уровень языка вражды по отношению к обвиняемым. Другая серьезная проблема для Крыма сегодня – это свобода слова. За последние 2 года произошло довольно серьезное сворачивание свободы слова. Это формально, в первую очередь, это проблема аккредитации и получения, например, радиочастот. Тот конкурс, который проводил Роскомнадзор, привел к тому, что ни одно местное СМИ не получило радиочастот в Крыму. Их получили только российские компании. Также это так называемые темники, когда рассылаются требования Роскомнадзора, о чем можно писать, о чем нельзя.
Я так понимаю, что организации, которые позиционируют себя именно как правозащитные, не такое большое количество.
Абсолютно верно. Проблема в том, что в Крыму было определенное правозащитное сообщество, были сети приемных правозащитных, в одну из них, например, входила я. Однако так сложилось, что когда начались действия Российской Федерации в Крыму, то это одни из основных людей, которые были подвержены довольно сильным гонениям и репрессиям, и мы вынуждены были выезжать. И получается, что действующие правозащитники, которые имели опыт, они уже выехали, а, скажем так, новое правозащитное сообщество не сформировалось, и им крайне сложно.
Единственная правозащитная организация в Крыму, вот уже нынешним новым, которая получила российский денежный грант на собственное развитие, это организация, которая называется «Конгресс мира». Я так понимаю, что она существовала еще до 2014 года. Вам вообще что-нибудь известно о их деятельности, чем они на самом деле занимаются?
Сказать о том, что они вели какую-либо активную деятельность в Крыму, мне сложно, потому что мы по роли своей правозащитной деятельности практически никогда с ними не пересекались. Возможно, они ведут, скорее всего, юридический прием, потому что правовое поле в Крыму сейчас чрезвычайно сложное, и во многом это часто серая зона, особенно если взять экономические права, то путаница такая, что местные власти не знают, как применять российское право, правосудие не сформировалось. Обычно многие оказывают вот такие юридические консультации, потому что в них есть большая потребность.
Рассказывала правозащитница Ольга Скрипник. После аннексии Крыма России территорию полуострова покинули большинство работавших там до этого правозащитников и гражданских активистов. В настоящее время правовые приемные Крыма перебазировались в Киев. Там они продолжают правозащитную работу с крымчанами, но лишь с теми из них, кто также принял решение не оставаться на полуострове. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» и сегодняшний факт. 14 января во всем мире проходят поэтические чтения в поддержку осужденного на смертную казнь судом Саудовской Аравии поэта, художника, куратора современного искусства и общественного деятеля Ашрафа Фаяда. Он был арестован религиозной полицией в кафе города Акфа по доносу, согласно которому поэт неподобающим образом высказался об Аллахе, пророке Мухаммеде и государстве, пропагандировал атеизм. Речь в доносе шла о книге стихов «Инструкции прилагаются». Фаяду предъявили несколько обвинений от клеветы на пророка и распространения атеистических взглядов до хранения фотографий женщин в мобильном телефоне. Его приговорили к тюремному заключению и побиванию плетьми. Суд второй инстанции ужесточил приговор. В Москве чтение в поддержку Ашрафа Фаяда проходит в Сахаровском центре. Организатор этого события, поэт Евгений Лаут, говорит о том, что ей кажется наиболее поразительным и показательным в истории поэта, приговоренного к смертной казни за его взгляды.
Чем меня так поразила история Ашрафа Фаяда? Много всего похожего происходит и вокруг нас, и в том регионе, где он находится. И мне показалось очень-очень важным, чтобы московские поэты приняли участие в чтениях в его поддержку. Действительно, мы за последнее время много подобного видели. Мы видели, как арестовали Светлану Давыдову по доносу, арестовали директора библиотеки украинской литературы, арестовали Сенцова. И никто на это практически не среагировал. Например, на арест Сенцова его коллеги по цеху, кинематографисты, консолидированно не ответили в нашей стране. Были какие-то отдельные выступления, но такого, чтобы все вступились за человека, которого они видели на фестивалях, который устроен примерно так, как они прекрасно понимают, из какого теста он сделан. Ничего этого не было. История Ашрафа Фаяда, на самом деле, наверное, не очень удивительная. Чем она удивительна для меня, то, пожалуй, только тем, что когда ты заходишь на сайт организации, вместе с которой Фаяд устраивал выставку современного саудовского искусства на 55-й Венецианской биеннале, ты не видишь ни одного упоминания о том, что с ним сейчас происходит. В каком-то смысле это очень похоже на то, что происходит вокруг нас. У нас очень много вот таких замолченных историй. То, что мы пытаемся сделать, это в том числе сказать, что в таких случаях молчать совершенно невозможно, нельзя. Самым чудовищным в этой ситуации является то, что это не просто посадка, не просто ограничение свободы передвижения, свободы высказывания, а это действительно угроза жизни. И, конечно, это производит очень большое впечатление, потому что эта история сразу перестает быть далекой, происходящей с какими-то людьми, которые нам кажутся совсем другими, живущими в совершенно других условиях. Она происходит с человеком, который очень на нас похож. Информацию о нем подробную найти трудно, но есть какие-то вещи, которые считываются. Логика этого ареста, логика этой ситуации, она какая-то страшно узнаваемая. Даже предыдущий приговор его, 4 года тюрьмы и 800 ударов плетьми, был диким. Он был, наверное, не более диким, чем то, что сейчас происходит с Олегом Сенцовым. Возможность оказаться в ситуации Фаяда принадлежа примерно к этой категории людей. Она подошла очень близко. Она оказалась совершенно реальной. Я собираюсь прочесть небольшое стихотворение, написанное совсем недавно и совсем не в связи с этими или подобными событиями, но почему-то с ними, как мне кажется, совпавшее. «Что оставишь на краю стола, может стать последним письмецом, полполеном на траве двора, селфи с незначительным лицом. Этот ли остывший кипяток, капля меда, чашки бурый след, тем, чей путь не близок, не далек, будет непродуманный привет. Сумерки сгущаются в залу, никакая песня не слышна. Черный снег стекает по стеклу наглухо закрытого окна».
Говорила организатор чтений в поддержку Ашрафа Фаяда поэт Евгения Лавут. Поэт-переводчик-критик Станислав Львовский перевел вместе с Анастасией Шипулиной поэтический цикл Ашрафа Фаяда из книги «Инструкции прилагаются», который стал основанием для обвинения в вероотступничестве.
«Нет от нефти особого зла, разве что нищета, следующая за ней по пятам. В тот день, когда почернеют лица бурильщиков, в тот день, когда подует в трубу, ты услышишь зов новой нефти в сердце своем, и нефтью воскреснешь для всех. Вот подлинное обетование нефти, вот ее обещание, что теперь совершается. Небо раскалывается». Но мы как-то все время сталкиваемся в 21 веке с этим сюжетом. А что же касается Саудовской Аравии, то страна, в которой казнят, если я правильно помню, по 150 человек в год, какая-то часть этих казней, конечно, происходит по тем самым обвинениям в вероотступничестве, которые, значит, караются смертной казнью, потому что Саудовская Аравия — это ваххабитское государство, даже нельзя сказать исламское ортодоксальное, да, ваххабитское. И вообще применительно к этой части света, я думаю, что есть множество случаев на тех территориях, на которых идет война, которых мы просто ничего не знаем. Дело в том, что Ашраф Фаяд все-таки международно известная фигура, он куратор программ на Венецианском биеннале и участник британско-саудовской такой конференции-площадки для диалога по Ближнему Востоку. И мне кажется, только поэтому эта история получила такой сильный резонанс, и то далеко не сразу. Я думаю, что таких историй ни одна, ни две, ни три. Потому что я вижу из газет, это все-таки инициатива и процессы, приговоры исходят от правительства скорее, чем, так, по ощущению, да, скорее, чем от конкретного судьи в суде, в низшей инстанции. Поэтому я думаю, что вмешаться, если есть какой-то шанс, то вмешаться должно правительство.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 14 января работала обозреватель «Радио Свобода» Елена Фанайлова, были поэты Евгения Лавут и Станислав Львовский. В мире проходят поэтические чтения в поддержку осужденного на смертную казнь саудовского поэта Ашрафа Фаяда. Вот так обстояли дела в четверг, 14 января 2016 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до воскресного вечера. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 7305, 9790 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».